наши рок-посевы. Меня, как и все прогрессивное человечество, мучит нехватка денег. Еще много лет назад в Одессе на базаре на меня одна тетка проклятие наслала. Разозлилась из-за чего-то и кричит мне: «Чтоб ты всю жизнь жил на одну зарплату!» Так и получилось. А житье на зарплату, сами знаете, замкнутый круг. Получаешь ее, пока работаешь, а пока работаешь, ни на что остальное времени нет. А как выдастся свободная минута, ну там в обеденный перерыв или в воскресенье, думаешь, где бы еще подзаработать? Иду тут давеча мимо канцелярского магазина, вижу распродажа настольные календари за 94-й год, которые раньше по 5 фунтов были. Продаются всего по 10 пенсов. Ну, год-то ведь кончается. Думаю, а если через месяц прийти, так ведь их, наверное, и по 5 пенсов продавать будут. Кровь к лицу прилила, даже руки вспотели. Ну, думаю, скуплю всю партию календарей по 5 пенсов. Только даты переправить, да и продать. Как даты переправить? Ну, еще не знаю, но зато прибыль какая. В 100 раз. Заглянем в рок-хронику. 12 ноября 1945 году в Торонто, в Канаде, родился Нил Янг, гитарист, певец, сочинитель, основатель Buffalo Springfield. Со Стивеном Стилзом в 1966 году участник знаменитой Crosby, Stills, Nash & Young. Ныне много лет не тускнеющая звезда рок-н-ролля. 15 ноября 25 лет назад, в 1969 году, певица Джанис Джоплин была арестована прямо на концерте в городе Стампа, штат Флорида, за похабную речь. Прямо на сцене и за открытую враждебность к полиции. 17 ноября, 15 лет назад, в 79 году, Джон Гласкок, басист Джетро Талл, умер после операции на сердце, было ему 27 лет. На этой неделе мелкотравчатый, я так сказал. Скажем, на первой полосе New Musical Express сообщение из группы The Cure. Уходит барабанщик, зовут его Борис Уильямс. 9 лет проработал он в команде и вот покидает ее, чтобы работать со своей подругой Каролиной. Дуэтом они, наверное, будут музицировать. Тем временем The Cure работает над своей новой 19-й по счету пластинкой. Ее выпуск намечен на лето будущего года. Я также сообщал вам, что бывший клавишник The Cure, его зовут Лоу Толхерст, судился с бывшими товарищами из-за, как говорится, приболей. Суд проиграл. И судебный процесс был настолько сложный и длинный, что одних судебных издержек накопилось на миллион. А издержки, как это в Англии водится, приходится платить проигравшему. Газета пишет, что Лоу Толхерст тягается теперь с судом. Миллион платить не желает. Придирается к разным формулировкам и к подробностям бухгалтерии. Английская группа Stone Roses, Каменные Розы, в свое время, лето так 5-6 назад, нашумела с первыми своими пластинками и считалась у музгазетчиков перспективной. Но ребятам не повезло, они увязли в контрактных разногласиях и были потом обречены на музыкальное молчание. Теперь 5,5 лет спустя выходит их альбом под названием «The Second Coming» — «Второе пришествие». Он выйдет в свет 5 декабря. Еще на тему о судах. Как я вам уже рассказывал, в Лондоне недавно распределялись радиочастоты. Молодежная радиостанция XFM ушла потом, как говорится, не солоно хлебавши. В ее заявке была независимая инди-музыка, то есть то, что, по мнению ее директоров, на радиоволнах над Лондоном как будто бы не хватает. Теперь выясняется, что в комитете по радиовещанию за кандидатуру XFM было 4 голоса, а против 3. И тут на сцене появляется 74-летний председатель комиссии лорд Чалфонт, а у него в кармане 2 голоса, свой и еще одного отсутствующего высокопоставленного аристократического лица. И лорд Чалфонт отдает эти 2 голоса за фирму Virgin, и частоты в диапазоне УКВ достаются ей. Тем временем у Virgin уже есть частоты на средних волнах, на всю Англию вещают. Кроме того, по стилю она мало чем отличается от других станций. Или, скажем, отличается, но не радикально. Директора XFM, а за ними тоже кое-какие деньги стоят, все-таки 200 тысяч фунтов истратили на подготовку и презентацию станции. Так вот, они подали в суд, и суд начинается в марте следующего года и продлится месяц. Тут иной может подумать, ну чего они спорят, чего они судятся, ведь в эфире места много. Ну дайте каждому по волне, ну пусть он свои пластинки крутит. И действительно, комитет по радиовещанию выделяет еще 4 региональные лицензии и 20 дополнительных лицензий для небольших английских городов. Все-таки демократия. Музыкальная печать пишет, что в рядах американской Guns N' Roses раскол. Поссорились 2 главных ее участника, вокалист Axl Rose и гитарист Slash. У Slash выходит сольная пластинка под названием It's 5 o'clock somewhere. Где-то сейчас 5 часов дня. Видимо, намек на заветный час, на то, что кто-то где-то уже начинает пить коктейли. 5 o'clock, понимаешь? И все свои новые песни Slash собственную пластинку, естественно, и запихнул. А Axl Rose обиделся, он хотел его материал для альбома Guns N' Roses взять. Не знаю, помирятся они или нет. Если нет, то, как говорил наш ротный старшина, это грозит чреватостью в последствиях. Английский парламент принял новый закон об общественном порядке, и все, без исключения музыкальные публикации, уделяют этому событию полосы, страницы и развороты, особенно бушует журнал «Керранг». Почему? Да потому что закон этот больно бьет по металлисту. Ибо полиции даны новые полномочия закрывать всякие несанкционированные концерты, импровизированные фестивали, целый ряд невинных ранее действий, типа бродяжничества, кочевой жизни и прочего, становится противозаконным. При аресте, как бывало, теперь уж не отмолчишься гордо. Я, мол, по закону дарованному Кромвелем не обязан говорить. Закон, как известно, мало принять, надо его до исполнения еще и проследить, и тут, конечно, вспоминается изречение классика, сказавшего «Неимоверная суровость законов российских наполовину смягчается безобразностью их исполнения». Вот и где историческая-то прозорливость. На этом урок-хронику закончим и перейдем к 32-й части нашего научно-биклогического сериала.
They seem to slip away.
I want to tell you, хочу тебе сказать, одна из трех композиций Харрисона, появившаяся на пластинке «Револьвер». Песню-то он сочинил, и, может быть, даже без труда, а вот назвать ее творческого пару уже у него не хватало. На записи в четверг, 2 июня 1966 года, продюсер Джордж Мартин спросил автора, как же вещица-то называется. С предыдущей песней Харрисона «Love You Too» была такая же история. Ее поначалу даже условно называли «Гранни Смит», «Бабуся Смит». Это сорт английских яблок. И вот тут, когда снова зашел разговор о названии, Джон Леннон вмешался, язвительно заметив: «Гранни Смит, часть, бля, вторая». Ну, тут уж звукотехники начали острить, типа «Антоновка», «Белый налив», «Ранет бергамотный». В конце концов, решили песню назвать «I don't know», «Не знаю». Но уже через 4 дня автор переделал название. Назвали ее «I want to tell you», «Хочу тебе сказать». И название-то незамысловатое, не знаю, чего они несколько дней мучились. Ведь оно ж в первой строке песни стоит. Ну, неважно. По воспоминаниям очевидцев, на записях у «Битлз» было все же некоторое неравенство. Была у них внутренняя небольшая несправедливость. Скажем, если у Леннона или Маккартни что-то не получалось, все терпели, ждали и ходили на цыпочках. А вот если у молодого Харрисона что-то не клеится, все только понукают, погоняют или обидные шутки шутят. Следующая песня на альбоме «Револьвер» называется «Got to get you into my life». «Войди в мою жизнь», написал ее Маккартни, он же ее и запевает, причем сам с собою, на два голоса. На записи присутствовала медная группа. Имен ее участников вы нигде никогда не узнаете, но я вам по знакомству эти имена сообщу. Трубачи Иэн Хаммер, Лес Кондон и Эдди Торнтон. Тенор-саксофоны Алан Бранском и Питер Коу. Причем Торнтон и Коу были участниками группы Georgie Fame and Blue Flames. Любопытно, что в тот самый день, то есть 5 августа 1966 года, когда вышла пластинка «Револьвер», песню «Got to get you into my life» в виде сорокопятки выпустил некто Клифф Беннет. Причем продюсером у него был не посторонний, а сам автор Пол Маккартни. Она дошла до 6-го места в британском списке. Позже американская команда Earth, Wind and Fire записала эту песню для фильма Роберта Стигвуда «Сержант Пеппер». Но это было уже потом, в августе 1978-го. И тогда песня поднялась до 4-го места в Америке и в Англии до 30-го. Далее, в 1976 году в Штатах шел телевизионный сериал про Чарльза Мэнсона. Знаете про этого маниакального убийцу, который вместе с последователями и последовательницами зверски зарезал киноактрису Шарон Тейт, жену режиссера Романа Поланского, а вместе с ней еще несколько человек, которые были там в доме. Мэнсон заявлял, что ему открылся, видите ли, тайный смысл песен «Битлз». Поэтому и телесериал назвали «Хелта Скелта» по имени одной из песен с белого альбома. И вот тогда фирма Capitol, чувствуя настроение рынка, решила выпустить песню «Хелта Скелта» сорокопяткой. Но потом, в последний момент, директора призадумались. Все-таки эта акция отдавала дурным вкусом, спекуляции на человеческой трагедии. Тогда придумали типичный американский компромисс. «Хелтер Скелтер» поместили не на первую, а на вторую сторону пластинки. На первой же была песня «Got to get you into my life». Пластинка вышла в свет 31 мая 1976 года и поднялась до 3-го места в хит-параде Соединенных. Песня эта одна из любимых у сочинителя ее Маккартни. Он потом всегда включал ее в репертуар группы Wings во время гастролей в конце 70-х. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, then I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't lie. You knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you.
do? What can I be when I'm with you? I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave. And if I do, I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you? Every single
Got to get you into my life. Песня с пластинки «Револьвер». Это она предпоследняя на этой пластинке. Вот последняя называется «Tomorrow never knows». Завтрашний день не знает ничего. Когда Леннон сочинял ее, то модной была книжка доктора Тимоти Лири под названием «Египетская книга мертвых». Книга для молодежи, которая ищет духовное просветление, особенно через прием кислоты. Из нее Леннон и позаимствовал строчку для своей песни. Когда приступили к записи, это было 6 апреля 1966 года, чувствуете, три шестерки подряд, то стали обсуждать, как же притворить технически на ленте общие и подчас довольно расплывчатые идеи Джона. Ну вот он, например, сказал продюсеру: «Хочу такой звук, как будто я Далай-лама, и пою с вершины самой высокой горы, чтоб звук был далекий-далекий, но чтоб каждое слово было слышно». Достигли это технически, пропуская голос Леннона через колонки фирмы «Лезли». В этих колонках динамики крутятся, вращаются. И направление звука неопределенное. Получается, что он как бы идет отовсюду. «В этой песне, — сказал Леннон, — я представлял себе сопровождение тысячи монахов, которые поют свои тибетские псалмы. Но в студию тысячу монахов не приведешь, потому пришлось сделать что-то другое. А жаль». Продюсер Джордж Мартин был большим изобретателем по части экспериментов с аппаратурой. В этой он применил замкнутые кольца из магнитофонной ленты, несколько машин одновременно играли на разной скорости. Птичьи звуки получали так. Записали смех Маккартни и ленту потом слепили в кольцо. Песня записывалась под рабочим названием «Mark One», «Модель 1». Но потом использовали изречение Ринго Стара, которое тот бросил вскользь. Ринго любил по-своему переворачивать известные поговорки. Есть в английском выражение «tomorrow never comes», буквально «завтрашний день никогда не наступает». Так вот, Ринго сказал «tomorrow never knows», «завтрашний день не знает ничего». «А!» — сказал Леннон и поставил Рингину фразу в заголовок.
композиция Tomorrow Never Knows с альбома Revolver, который мы и заканчиваем прослушивание пластинки. Помахаем ей ручкой. Bye-bye, Revolver. Тут мы, дамы и господа, подошли к альбому, о котором Джордж Мартин в своих недавно выпущенных мемуарах на целую книгу разразился. Что, понимаешь, не песня, то глава. Так что, если очень раззадориться одну эту пластинку, можно на полгода растянуть. Успокойтесь. Мы делать этого не станем. Излишними, как говорится, микроскопическими подробностями я утомлять вас не буду. Но основное знать надо. Пластинку записывали 4 месяца, 700 часов студийного времени. Бюджет ее составил 50 тысяч фунтов. Сумма эта была по тем временам умопомрачительная, особенно если вспомнить, что первая пластинка «Битлз» на парлофоне, которая вышла всего 4 года назад, до описываемых событий, так вот, та пластинка была записана за 13 часов, и бюджет ее был общий 400 фунтов. В самом начале, когда названия у альбома нового не было, решили, что объединяющей темой его будут детские воспоминания участников «Битлз». Итак, в декабре 66-го были записаны первые три песни «When I'm 64», «Strawberry Fields Forever» и «Penny Lane». Потом «Битлз» закрутил вихрь экспериментов. Новые песни не появлялись с конвейера, и пластиночная фирма EMI, не дождавшись, выпустила две уже записанные «Penny Lane» и «Strawberry Fields» 45-кой в феврале 67-го. Тут уж идею ливерпульских воспоминаний решили оставить. Вместо этого Маккартни придумал концепт. Мифический духовой оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера. Придумал, видимо, под впечатлением оркестров религиозной армии спасения, которые под Рождество играют в своих суконных формах на центральных улицах. Как раз дело было в Рождество. Он даже хотел и выступать потом в таких формах, но его товарищи отговорили. Костюмы для обложки пластинки сделали по заказу. Шили их в театральном ателье Мариса Бурмана. Самое удивительное в этой пластинке, и люди спустя много лет не перестают это повторять, что записана она всего на 4-дорожечном магнитофоне. Или на нескольких магнитофонах. Это действительно впечатляет, если учесть всю техническую сложность, глубину и многоплановость звуковой партитуры. Другим нововведением было соединение песен воедино. Хотели даже от промежутков между песнями вовсе отказаться. Брайан Эпштейн, менеджер, возражал. «А если людям понравится какая-то отдельная песня, — говорил он, — и они захотят крутить ее именно ту, куда же им иголку-то на пластинке ставить?» Концерт, вернее, конверт альбома вам знаком. «Битлз» в расшитых формах, с галунами. Рядом с ними же их восковые фигуры из музея Мадам Тюссо, позади них толпа знаменитостей 20 века. Когда планировали все это, то художник Питер Блейк запросил у Битлз список, кого бы из знаменитостей 20 века каждый из них хотел видеть. И вот из списка Леннона двух личностей пришлось вычеркивать сразу. Это был Адольф Гитлер и Иисус Христос. Потом удалили фигуру Ганди, но уже он был готов в картоне. Ганди должен был стоять за декольтированной красоткой, киноактрисой Дианой Дорс. Многие из представленных на пластинке знаменитостей были еще живыми тогда современниками. Другими словами, выставлять их в картонном виде просто так на обозрение фотографию было неэтично. Нужно у каждого из них на это спрашивать разрешение. Вот эту титаническую работу проделала личная секретарша Брайана Эпштейна, звали ее Венди Хенсон. Поименно лица на конверте мы назовем на следующей неделе. Встретимся мы на следующей неделе, как обычно, в пятницу, в полночь по Москве с повтором в субботу и понедельник на короткой, кое-где и средней, бибисейской волне. Я же исчезаю в ночном эфире под звуки сержанта Пеппера. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята.
Сева-сева новгородцы, город Лондон, BBC. Sergeant Pepper taught the band to play. They've been going in and out of style.
tune, would you stand up and walk out on me?